эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 4 октября. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Сколько пунктов останется на грузино-абхазской линии? Почта России принимает уведомления о двойном гражданстве. Назначение в абхазском правительстве. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В новостях. Министерство обороны Германии намерено отправить на Украину солдат в помощь наблюдателям ОБСЕ. За минувшие сутки сепаратисты трижды штурмовали позиции украинских военнослужащих. КНДР и Южная Корея договорились возобновить официальные контакты. Министерство обороны Германии намерено отправить на Украину солдат в помощь наблюдателям ОБСЕ, которые следят за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник правительства Германии, количество военных, которые отправят на восток Украины, еще неизвестно. Издание Bild, в свою очередь, сообщает, что Бундесвер отправит 150 солдат для мониторинга ситуации в зоне боевых действий и еще 50 для охраны сотрудников ОБСЕ. В сентябре на саммите НАТО в Уэльсе президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о помощи ОБСЕ в мониторинге перемирия в Донбассе. Позже наблюдатели двух стран пришли к выводу, что следить за соблюдением режима прекращения огня можно с помощью беспилотников, но только в том случае, если необходимый для их работы персонал будет находиться под вооруженной охраной. Представитель Совета национальной безопасности и обороны СНБО Украины Андрей Лысенко на брифинге в субботу заявил, что договоренности об участии в миссии ОБСЕ немецких военных нет. По словам Лысенко, с самого начала переговоров о миссии ОБСЕ в Донбассе было определено, что наблюдатели будут находиться там без оружия и автономно. Решение о использовании беспилотников на Украине остается за ОБСЕ. На востоке Украины за последние сутки погибли двое украинских солдат. Как сообщил в субботу на брифинге представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко, число раненых уточняется. Пресс-центр спецоперации в Донбассе передал сегодня, что за минувшие сутки сепаратисты трижды штурмовали позиции украинских военнослужащих в Донецком аэропорту Павлополе и Никишино. В районе Донецкого аэропорта пророссийские сепаратисты потеряли 12 человек. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны СНБО Украины Андрей Лысенко. Представители ОБСЕ Украины и России приступили к разграничению 30-километровой буферной зоны между сторонами конфликта в Донбассе. Накануне постоянный представитель России при ОБСЕ Андрей Келин заявил, что около 80 российских офицеров находятся на Украине и участвуют в создании карты по отводу тяжелой техники от линии ведения огня в Донбассе. По словам дипломата, военные были приглашены украинской стороной и работают совместно с наблюдателями ОБСЕ. В Минске в сентябре состоялись две встречи контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. По их итогам было подписано соглашение о прекращении огня в Донбассе, а также меморандум, который, в частности, предполагает создание 30-километровой зоны безопасности на линии соприкосновения сторон конфликта.
Эхо Кавказа. Новости.
КНДР и Южная Корея договорились возобновить официальные контакты на высоком уровне, приостановленные около 7 месяцев назад после новых перестрелок в районе границы. Договоренность была достигнута в ходе неожиданного приезда в Южную Корею на церемонию закрытия азиатских игр, проводимого каждые 4 года спортивного состязания делегации КНДР. В состав этой делегации входили два высокопоставленных северокорейских чиновника, которые считаются ближайшими помощниками лидера Северной Кореи. Кореи Ким Чен Ына. Южнокорейское министерство по вопросам объединения заявило, что представители КНДР выразили готовность продолжить диалог ориентировочно в конце октября – начале ноября. Между Сеулом и Пхеньяном до сих пор не подписан мирный договор после войны на Корейском полуострове в первой половине 50-х годов прошлого века. В Гонконге сегодня произошли столкновения между участниками выступления за демократические реформы и сотрудниками служб безопасности. Сообщается об использовании полицейскими дубинок против некоторых протестующих, которых сегодня в центре города собралось около 10 тысяч. Днем ранее в Гонконге было совершено нападение на палаточный лагерь демонстрантов. Лидеры активистов назвали произошедшее организованной атакой и объявили, что отказываются от намеченных ранее переговоров с администрацией Гонконга. Продолжающиеся уже неделю протесты в Гонконге называют крупнейшим вызовом Пекину с момента передачи этой бывшей британской колонии под управление Китая в 1997 году. Демонстранты требуют пересмотра решения Пекина, которое касается намеченных на 2017 год первых выборов главы администрации Гонконга жителями этой территории. Участники протестов недовольны тем, что утверждать претендентов на пост будет все та же подконтрольная китайскому правительству коллегия выборщиков, которая до сих пор назначала руководителя Гонконга. В Латвии сегодня проходят парламентские выборы. Согласно опросам, большинство граждан могут отдать свои голоса за кандидатов от правящей правоцентристской коалиции премьер-министра Лаймдоты Страуюме. Два из проведенных предвыборных исследований показали, что четыре входящие в коалицию партии поддерживают от 33 до 61% избирателей. В то же время поддержка левых из оппозиционной партии «Согласие», которая симпатизирует главным образом представители русскоязычного латвийского меньшинства, составляют от 18 до 24%.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Намерение президента Самопроглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба оставить лишь один пропускной пункт на реке Ингури с тревогой восприняли в Грузии. О необходимости аннулирования 5 пропускных пунктов из 6 существующих на де-факто границе Хаджимба заявил на заседании политсовета своей партии Форума народного единства Абхазии. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Не то чтобы сейчас у нас обстановка была очень напряженная. Здесь все тихо, но не как в раю, шутливо описывает текущую ситуацию жительница одного из сел Кальского района. В отличие от прошлых лет, сбор ореха идет спокойно, без похищения людей и отъема урожая, говорит женщина. Она еще до выборов мимолетно слышала о том, что Рауль Хаджимба в случае победы намеревался закрыть все пропускные пункты по реке Ингури, кроме одного.
Но после этого ничего в этом направлении сделано не было. Весной ведь уже ограничили свободное передвижение, но кроме ингурского поста открыли 5 временных. Тогда же сказали, что большими партиями не будут пропускать мешки с орехами. Можно перенести только в руках. Я решила сдать урожай здесь, на месте. Разница в цене только в 1 лари, но кто-то предпочитает поехать в Зугдиди. Но это те, у кого большой урожай, и главное, есть абхазский паспорт. У меня пока нет этого документа, но обещают, что с января выдадут. Вот я и надеюсь. Вы ведь знаете, что мы надеждой живем.
Женщина живет вблизи пропускного пункта на Ингурском мосту, потому надеется, что де-факто власти оставят именно этот пункт. Еще один респондент «Эхо Кавказа», назвавшийся Геннадием, живет у пропускного пункта вблизи Ганмухури. Он боится, что закрытие этого пропускного пункта еще более осложнит его и без того непростую жизнь.
Это будет очень плохо для нас, для всех жителей сел нижней части Ингури. Вы знаете, российские пограничники, если им покажешь абхазский или советский паспорт или справку места жительства, выданную местной администрацией, иногда закрывают глаза и разрешают нам перегнать скот на пастбище на грузинскую сторону, так называемой границы. Боюсь, что этого уже не будет.
Директор школы Силацкоуши в Самигрело Вахтанг Огохи опасается, что в случае закрытия пропускного пункта в расположенном поблизости Сабери ученики из этого села не смогут посещать занятия.
У этих детей могут возникнуть серьезные проблемы. До ограничений у нас в школе учились 60 учеников. В этом учебном году только 18 детей. Боюсь, что в таком случае у этих детей не будет возможности получить образование на грузинском языке.
Информация о возможном закрытии пропускных пунктов на реке Ингуре непарламентская оппозиция назвала результатом неправильной политики грузинской мечты. Член Главного совета Единого демократического движения, конфликтолог Мамука Ачпа, считает непростительным, что госминистр по гражданскому примирению Паата Закаришвили и другие министры правительства должным образом не отреагировали на информацию, которая стала известна еще раньше. Мамука Ачпа не разделяет мнение тех, кто считает, что Сухуми старается полностью изолироваться от Тбилиси.
Сегодняшние де-факто власти Абхазии не объявляют полную изоляцию. Тогда бы закрыли все пункты. Оставив один центральный пропускной пункт, который, по моему мнению, будет Чубурхинджи, Хаджимба старается сместить российских пограничников. И он будет добиваться, чтобы границу контролировали абхазские военные формирования.
Вместе с тем Мамука Ачпа полагает, что Грузия должна начать интенсивные переговоры с Россией по этому поводу и не ограничиваться только женевскими дискуссиями. Однако в сегодняшнем заявлении госминистра по гражданскому примирению Паата Закаришвили о России не сказано ни слова. В нем говорится о том, что открытие 5 пунктов в мае 2013 года было расценено проявлением доброй воли абхазской стороны, направленной на улучшение условий жизни жителей Гальского района, а их закрытие может вызвать осложнение ситуации вдоль разделительной линии и ухудшит условия безопасности. В конце заявления Паата Закаришвили выражает надежду, что Рауль Хаджимба пересмотрит свое решение и учтет интересы местного населения. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии продолжают работать сотрудники Почты России, которые были командированы в самопроглашенную республику для приема у жителей уведомления о двойном гражданстве. Закон Российской Федерации, согласно которому все обладатели паспортов должны уведомить ФМС о своем ином, кроме российского гражданства, вступил в силу 2 месяца назад. Срок для подачи уведомлений истекает 4 октября. Несмотря на заверения югостинских чиновников о том, что граждане самопроглашенной республики смогут подавать документы и после, мало кто собирается рисковать и оставлять это дело на потом, рассказывает Зарина Санакоева.
Первый пункт приема заявок открыли в здании почты Южной Осетии. Почти сразу же работа с клиентами этого учреждения была парализована. Вход в залы по работе с клиентами оказался практически заблокирован. Очередь заняла все крыльцо, ступени и даже часть тротуара перед зданием. Чуть позже в Схинвале открыли еще 2 пункта приема уведомлений, но людей от этого меньше не стало. Решив подать уведомление здесь, я встала в очередь. Разузнала, кто крайний, и стала расспрашивать о порядке. Елена, которая в очереди стоит на 3 человека раньше, поделилась впечатлениями.
Вот сейчас вы давно уже стоите в очереди?
Сейчас уже час стоим. Пускают очень медленно. Хорошо, что сейчас уже открыли в других местах тоже. А то вообще в первую неделю вообще нельзя было здесь стоять. Слишком большая толкучка была. У меня все заполнено, чтобы побыстрее избавиться.
Или да, они
сами заполняют, если попросить, они сами заполнят.
А это платно или бесплатно?
Вот здесь платно, здесь 30 рублей стоит, а здесь 50 рублей.
Говоря это, Елена указывает на киоск напротив здания почты. Перед ним тоже стоят люди, в основном пожилые. С теми, кто предоставляет эти услуги, пообщаться не удалось. От комментариев они отказались. Через 15 минут неподвижного стояния в очереди я отказалась от идеи попасть внутрь и отправилась в другой пункт приема уведомлений. Он расположен в гостинице «Алан». Там людей оказалось меньше, да и тех, у кого бланки уже заполнены, запускали быстрее. Здесь, как и на почте, очередь разделена на мужскую и женскую части. Невольно вспоминаются послевоенные ежеутренние очереди за хлебом в Цхинвале. Одна из женщин Зарема рассказала, что пришла сюда прямо из паспортного стола. Сегодня она получила новый паспорт гражданина Республики Южная Осетия. Срок старого просто истек. О том, что нужно подавать уведомления о гостинском гражданстве, ей сказали в паспортном столе.
Сказали, что, значит, надо уведомить о том, что у вас двойное гражданство.
А вы до сих пор не знали?
Конечно, не знала. Я не знала такой. Нет, по телевизору я слышала, но конкретно, что срок есть конкретный, вот сегодня-завтра я об этом не знала. Ну, сказали, предупредили, что я сегодня обязательно вот эту регистрацию сделала. Иначе штраф, не знаю, штраф в каком-то размере.
Каждое открывание двери вызывает сильное оживление в очереди. Кто пытается пристыдить тех, кто лезет без очереди? Кто задает вопросы? Кто просит чистые бланки для себя и родственников, чтобы заполнить дома? За время, что я провела в очереди, стало ясно, что уведомления будут принимать еще завтра, в субботний день до обеда. После выходных с понедельника прием уведомлений продолжится в прежнем режиме. После этого объявления многие оставляют свою очередь, решив прийти потом. Внутри ситуация еще более лихорадочная, чем в очереди. Работникам пункта совсем не до общения с журналистами. Девушка принимает у меня документы. Это копия гостинского и российского паспорта и две копии заполненного бланка уведомления. Пока она заполняет бланки, расспрашиваю о процессе. Ирина, так представилась, сотрудница Почты России, работает в Северной Осетии. Здесь она с понедельника. На мой вопрос, когда мое уведомление будет доставлено по адресу, она отвечает.
Ну, мы на завтра, там уже нас на почтам тихо оформляют и уже отправляют по местам, по районам. В течение где-то, может, недели, чтобы не соврать.
Свою работу сотрудники Почты России продолжат на следующей неделе. И сколько времени их услуги еще будут востребованы, не знает никто. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Резолюция по Грузии, принятая на парламентской ассамблее Совета Европы, получила в Тбилиси неоднозначные оценки. Итоговый доклад европейских депутатов стал очередным поводом для взаимных обвинений между представителями грузинской власти и оппозиции. В тексте резолюции несколько раз упоминается об уголовном преследовании экс-президента Михаила Саакашвили и его политических соратников. Правящая грузинская мечта узрела в этом происке оппозиционного единого национального движения. Рассказывает Звият Мичедлишвили.
Изначальный проект резолюции о функционировании демократических институтов Грузии почти не содержал критики в адрес официального Тбилиси. Текст подготовили депутат из Латвии Борис Целевич и его датский коллега Ааструп Йенсен. Но в итоге сами же докладчики отказались поддержать документ, над которым работали, так как текст был существенно изменен внесенными поправками. Несмотря на это, окончательная версия, в которой, по мнению грузинских властей, содержатся спорные пункты, все же была принята. За нее проголосовали большинство депутатов ПАСЭ. В резолюции говорится о продолжающейся незаконной слежке сотрудниками правоохранительных органов, о дискриминации религиозных меньшинств и представителей ЛГБТ, а также о преследовании бывших чиновников. В контексте упоминается экс-президент Михаил Саакашвили и экс-министр обороны Бачу Ахалая. Свое негодование по этому поводу представители грузинской правящей силы выплеснули на оппонентов из нацдвижения. Говорит вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе.
У них есть возможность приехать в Грузию и лично убедиться в том, что все процессы прозрачны. Поправки в резолюции – дело рук националов, точнее их друзей из Европейской народной партии, которые, к сожалению, слепо лоббируют их интересы. Эти люди должны отвечать перед законом только потому, что совершили конкретные преступления.
В едином национальном движении, напротив, удовлетворение от принятой резолюции не скрывают. Члены оппозиционной партии, кроме всего прочего, пребывают в восторге от того, что европейские депутаты несколько раз сравнили политику грузинской мечты с политикой бывшего президента Украины Виктора Януковича. Говорит депутат от нацдвижения Георгий Габашвили.
Все поправки, которые были важны для демократического развития Грузии, прошли. А вот замечания депутатов от правящей партии учтены не были. Им даже не разрешили вернуть резолюцию на пересмотр. Европейцы дали понять грузинской власти, что она не на верном пути, и напомнили ей о судьбе Януковича. Это полная фиаско правительства, возглавляемое Гарибашвили Иванишвили.
Тем не менее, в правящей коалиции резолюцию провалом не считают. В публичных комментариях большинство представителей грузинской мечты заявляют, что в документе зафиксировано и множество положительных моментов, указывающих на прогресс, достигнутый властью. Что касается оценки экспертов, то грузинский политолог Корнели Какачия, к примеру, считает резолюцию достаточно сбалансированной, которая так или иначе отображает ситуацию в Грузии.
Это нормально, когда в подобных документах оппозиции не нравится что-то одно, а власти другое. Плохо то, что и власти, и оппозиция в резолюции ПАСЕ видят в первую очередь повод для взаимных обвинений,
говорит эксперт. По словам политолога, реакция отдельных представителей власти и оппозиции на тот или иной пункт больше похожа на истерику. Подобный подход, по его мнению, в дальнейшем может негативно сказаться на имидже страны. Звиат Мчедлишвили специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Мы продолжаем следить за судьбой гражданской активистки из Ленингорского района самопроглашенной республики Южная Осетия Тамары Миаракишвили, которая 11 марта была уволена с работы за интервью нашему радио. На протяжении 7 месяцев Тамара пытается доказать в суде незаконность своего увольнения, рассказывает Мурат Гукимухов.
Коллегия Верховного суда Южной Осетии восстановила из суда Тамары Миаракишвили процессуальный срок для подачи кассационной жалобы на решение Ленингорского суда от 25 июня, который признал ее увольнение с работы законным. Коллегия Верховного суда признала также незаконными решения Цхинвальского районного суда, который 28 августа вынес постановление о том, что сроки обжалования решения Ленингорского суда Тамары Миаракишвили упущены, говорит Тамара Миаракишвили.
Коллегия признала, что в Цхинвальском районном суде вот эти 4 заседание, все это было незаконно, потому что как житель Ялинговского района мне никак не касалось, чтобы мою жалобу рассмотрели в Цхинвальском районном суде. И еще они нашли нарушение, что не присутствовало в Цхинвальском районном суде представитель прокуратуры.
Напомню, 30 июня Ленингорский районный суд своим постановлением признал законным увольнение директора местного дома детского творчества гражданской активистки Тамары Миаракишвили, якобы за 4-часовое опоздание на работу. Тамара получила на руки это постановление 7 июля, а 15 июля, то есть на 7-й день после получения, подала кассационную жалобу, но вскоре получила весьма странный ответ от Ленингорского суда, говорит Тамара Миаракишвили.
Я получила от Ленингорского суда письмо моего ответчика, который говорил, что я пропустила сроки обжалования.
То есть судебная инстанция прислала Тамаре в ответ на жалобу письмо ответчика по суду, который ее уволил, начальника РАИНО Лоскогусоева. Чиновник считал отпущенный 10-дневный срок обжалования вердикта не со дня получения постановления на руки, а со дня вынесения судебного решения. Может быть, он просто ошибся, но почему суд его размышления о правосудии воспринял как собственное постановление? Это нонсенс. Тамара все-таки обратилась в суд с требованием продлить ей сроки обжалования. 28 августа Цхинвальский районный суд ей отказал, говорит адвокат Тамары Казбек Хутинаев.
Верховный суд отмел все определения Цхинвальского суда, признав незаконными непринятие апелляционной жалобы. И, то есть это первый шаг. И назначили конкретное рассмотрение теперь ее апелляционной жалобы, ну, через 5 дней. Верховный суд отмел все незаконные действия Ленингорского и Цхинвальского суда. Цхинвальского, потому что не приняли апелляционную жалобу, Ленингорского, потому что не послали определение нам по пропущенном сроке. То есть это первый шаг. И назначили конкретное рассмотрение теперь ее апелляционной жалобы, ну, через 5 дней.
В качестве ответчика на коллегии Верховного суда был вызван бывший начальник РАИНО, первый заместитель главы Ленингорского района и учитель танцев в селении Цинагар Лоскогусоев. Надо полагать, он также будет ответчиком и в ходе рассмотрения апелляционной жалобы. Несмотря на то, что он уже более 2 месяца как уволен с работы, вызов его в качестве ответчика, которому новое руководство РАИНО доверяет участвовать в суде от своего имени, выглядит вполне логично. Именно он принимал решение об увольнении Тамары. Наверное, он также сможет объяснить, каким образом свидетелями опоздания Тамары стали жители Цировани, которые, по данным республиканского МВД, в этот день вообще не пересекали границу с Южной Осетией. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вопрос назначений в правительстве самопроглашенной Республики Абхазия стал причиной острых дискуссий в обществе. В основном споры ведутся вокруг возможных переназначений чиновников из предыдущего правительства. Многие, в том числе и наш автор из Абхазии Елена Заводская, хотят, чтобы им объяснили логику подобных кадровых решений.
Кадровый вопрос сегодня самый обсуждаемый в Абхазии. Все едины в понимании, что от того, как он будет решен, зависит будущее страны. Лично меня волнует вопрос министра образования. Все 20 послевоенных лет я наблюдаю за тем, как медленно, но верно хереет отечественное образование. Подавляющее большинство платежеспособных родителей уже с 5-7 классов оплачивают своим детям дополнительные занятия у репетиторов по всем профилирующим предметам. А после окончания школы отправляют детей на учебу в Россию. Легко догадаться, что происходит это не потому, что высшее образование в Абхазии на высоком уровне. Как, впрочем, и хорошие результаты абхазских выпускников в российских вузах, это ни в коей мере не заслуга наших школ, а результат работы хороших репетиторов, которые уходят из школ и переключаются на надомную работу. Никакого интереса к сфере образования не проявлял, по-моему, ни один президент Абхазии. Во всяком случае, я не видела никаких осмысленных усилий в этом направлении со стороны власти. Апогей непонимания значения образования для будущего страны демонстрировал экс-президент Анквап. Его коронным ответом на вопрос о том, будет ли что-то меняться в сфере образования и когда начнется реформа, был ответ: «У нас 170 школ, и только 10 из них в приличном состоянии. Вот отремонтируем все школы, потом будем думать о реформе». Если учесть, что в год в стране ремонтируется 3-5 школ, то ждать нам реформу 32 года в лучшем случае. Министр образования Даур Начкибе, который сменил на этом посту Индиру Вардания, сразу после избрания Анкваба, в ответ на этот же злополучный вопрос, слово в слово цитировал точку зрения своего патрона. В народном сознании министерский срок Даура Начкибе отражен единственной формой активности – разрезанием красных ленточек, сдающихся в эксплуатацию объектов – детских садов, спортивных и общеобразовательных школ. Легко догадаться, что эти праздничные события происходили не каждый день, а довольно редко. О рутинной работе министра образования нам ничего не известно. На все мои попытки взять у министра образования интервью и поговорить о планах работы и деятельности веренного ему министерства, я слышала один ответ – потом. Потом я просто перестала к нему обращаться. Пропал интерес. Сегодня меня посетила неприятная мысль. Наверное, все важное я пропустила. И я решила проверить свои ощущения с помощью интернета, посмотреть, как отразилась в пространстве всемирной сети кипучая деятельность Даура Начкибе. Результат меня, мягко говоря, удивил. Информация оказалась гулькин нос. Это был список из 3 министров Википедии и упоминания ведомства на сайте Торгово-промышленной палаты и Кабинета министров Абхазии. Из новостей всего 2. Одна от 15 апреля 2014 года, в которой одним предложением упомянуто, что Даур Начкибе исполнил главную обязанность – разрезал красную ленточку на церемонии открытия Гудаутской спортивной школы. Вторая новость относится к 2010 году. 3 предложения в 3 абзаца повествуют нам о том, что представители Международного гуманитарного фонда «Знание» пригласили Индиру Вардания принять участие в обсуждении положения дел в сфере образования. Вот и все, что мне удалось обнаружить. Сегодня хотелось бы спросить тех, кто будет решать вопрос о его назначении. Если да, то за какие заслуги? Расскажите обществу. Возможно, мы прослезимся и хором потребуем назначить пожизненно. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. We'll be right back.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 4 октября, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями Любовь Баматова.
В городской прокуратуре Тбилиси сегодня брат погибшего Ироси Кицмаришвили Зураб начал знакомство с материалами следствия по делу о гибели Ироси. По словам Зураба Кицмаришвили, ознакомление с материалами займет около двух недель. Зураб Кицмаришвили несколько дней назад обратился к прокуратуре с требованием признать семью погибшего пострадавшей страной. Однако, как пояснили ему в прокуратуре, так как в рамках дела не установлен факт преступления, совершенного третьим лицом, и следствие ведется по статье самоубийства, присвоить этот статус невозможно. Однако доступ к материалам следствия был разрешен. В тех материалах следствия по делу о гибели Ироси Кицмаришвили, с которыми я пока ознакомился, нет ничего такого, что отметает версию убийства, заявил Интерпресс-Ньюс Зураб Кицмаришвили. Кроме него материалы изучают два адвоката семьи Кицмаришвили и независимый эксперт Майя Николаишвили, которая предложила прокуратуре провести еще один следственный эксперимент. У мусульман начался один из главных праздников – праздник жертвоприношения Ид-аль-Адха или Курбан-Байрам. В этом году он приходится на 4-6 октября. Название праздника происходит от арабского корня, обозначающего все, что связано с приближением. В связи с этим считается, что главная сущность Курбан-Байрама – не только жертвоприношение, сколько приближение к Аллаху посредством этого обряда. Происхождение праздника связано с историей и жизнью пророка Ибрахима, известного в христианской и иудейской традиции как Авраам. Господь, решив испытать его, повелел пророку принести в жертву собственного сына. Однако, видя решимость Ибрахима сделать это, велел заколоть вместо своего отпрыска барашка. В связи с этим праздник жертвоприношения символизирует преданность вере и богобоязненность. Горно-разведывательный батальон специальных операционных сил вернулся из Афганистана без потерь. Это уже очередной третий поток батальона, вернувшегося домой. Грузинские военнослужащие провели шестимесячную службу на авиабазе Кандагар. По данным портала «Грузия онлайн», 148 грузинских военных торжественно встретили на военном аэродроме Алексеевка под руководством командующего специальных операционных сил вице-полковника Дмитрия Кикнадзе.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Парламент Самопроглашенной Республики Южная Осетия проголосовал за отмену специального постановления правительства, принятого в 2007 году и предусматривавшего увольнение лиц, достигших пенсионного возраста. Тогда принятие подобного указа объяснялось необходимостью выработки экстренных мер для борьбы с безработицей среди молодежи. Рассказывает Ирина Келихсаева.
На сессию парламента я попала в тот момент, когда в зале уже горячо обсуждалась тема увольнения граждан, достигших пенсионного возраста, то есть 65 лет. Трудовые конфликты стали разгораться еще в конце лета при попытках Министерства образования реализовать положение постановления правительства о введении временного порядка трудоустройства пенсионеров и приема граждан на работу по совместительству. Спикер парламента Анатолий Бибилов указал на сотни подписей родителей, самих преподавателей и директоров школ, которые возмущались несправедливым, по их мнению, решением. Бибилов назвал указанное постановление социальной бомбой и добавил: «Мы должны думать о людях, а мы ущемляем их права». Наконец, председатель парламента не стал скрывать своего отношения к нынешней активности правительства.
Почему-то меня это вообще более всего удивляет. Почему вот это постановление было принято в 2007 году, а реально исполнять это постановление начали сегодня? То есть получается, что кому-то хочется создать какое-то социальное напряжение в обществе. И что самое главное и цинично, я считаю, вот, когда на поднятии государственного флага на площади забирают этих людей и раздают им приказы об увольнении. Более циничного в преддверии независимости республики, которую они приложили немало сил и усилий. Многие из этих учителей потеряли там сыновей, братьев, там, учеников и так далее. В преддверии, наконец, такого христианского праздника, Дня Пресвятой Богородицы.
Эмоциональную речь спикера периодически прерывали одобрительными возгласами зала заседаний. Постановление правительства об ограничении прав пенсионеров на труд, по его словам, не должно существовать в принципе. Кто-то из депутатов, попросивших слово, даже предположил, что правительственный указ может быть использован для борьбы с неугодными. Однако свои соображения на этот счет есть и у руководства Южной Осетии, позицию которого озвучил глава Минюста Алан Джоев. Главный юрист республики попытался разъяснить, что резонансное постановление не противоречит ни Конституции, ни Трудовому кодексу. Для урегулирования разногласий между парламентом и правительством он предложил создать согласительную комиссию, которая изучит проблему со всех сторон, говорит Алан Джоев.
К сожалению, мы вынуждены сказать молодым людям, которые полны силы и энергии, для вашего клиента, давайте уезжайте на север, женитесь, детей заводите, не оставайтесь там. Это катастрофа для демографии нашего государства. Нашим пенсионерам им не для кого будет передавать свои знания. Наше государство фактически закладывает в мину замедленного действия.
Джоев перешел на осетинский и добавил: старших, конечно, надо уважать. Я тоже осетин, но когда мало воды, у нас отдают ее младшим, потому как они наше будущее. А вот депутат парламента Зита Бесаева поинтересовалась, почему не исполняется еще один важный пункт правительственного постановления о так называемой практике совместительства, когда не пенсионеры, а люди достаточно молодые, умудряются одновременно занимать 5 рабочих мест. Она предложила еще один способ трудоустройства молодых специалистов, проведение аттестации самих членов правительства на соответствие требованиям занимаемых должностей.
Я вас уверяю, один, да, больше половины, даже молодые, потому что те требования, которые предъявляют сейчас и на госслужбе, у нас фактически есть люди, которые не имеют соответствующего образования, но работают на той должности, которая требует соответствующего образования. То есть у нас людей, потому что освободить и принять на работу людей и молодых, и людей умных, есть множество.
Итогом горячей дискуссии депутатов с представителями исполнительной власти стало открытое голосование. Парламентарии почти единодушно выступили за то, чтобы рекомендовать правительству Южной Осетии отменить постановление 7-летней давности. Против этого решения выступил всего один депутат, лидер партии «Единство народа» Владимир Келюхсаев. Ирина Келюхсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Парламент Грузии отложил голосование по внесению поправок в закон об общем образовании. Законопроект подвергся критике парламентариев. Министерству образования и науки придется откорректировать законодательную инициативу, после чего проект изменений будет вынесен на голосование повторно. Рассказывает Анастасия Славинская.
Проект изменений в закон об общем образовании встретил шквал негативных отзывов. Это тот редкий случай, когда парламентское большинство и меньшинство сошлись во мнениях и отказались голосовать по законопроекту на данном этапе. Новая законодательная инициатива предусматривает упразднение нынешней модели сертификации педагогов и введение альтернативной схемы. Ранее педагоги были разделены только на сертифицированных и несертифицированных. Сейчас же Министерство образования предлагает классифицировать учителей по 4 категориям. Председатель парламентского комитета по образованию и науке Вануки Гурадзе считает такой подход категорически неприемлемым. По его словам, несмотря на то, что прежняя система сертификации учителей потерпела крах, представленную Министерством инициативу нельзя считать выходом из положения.
Педагоги – неподопытные кролики. Проведенная ранее сертификация учителей закончилась плачевно. Из 62 тысяч учителей 42 тысячи не смогли сдать сертификационные экзамены. То, что эта система должна была быть изменена, не вызывает вопросов. Но мы не сумели разработать определенные принципы и провести как следует даже один экзамен. Как же в этом случае разделить учителей на 4 категории?
Согласно схеме, предложенной Министерством образования, в соответствии с компетенцией и результатами деятельности, учителя будут поделены на следующие категории: учитель-ментор, учитель-исследователь, успешный учитель и учитель-практик. Кигурадзе считает, что в законопроекте не определены смысловые нагрузки данных категорий, непонятно и то, как именно будет осуществляться классификация. Однако руководитель Центра по переподготовке учителей Гия Мачабелли считает некоторые замечания парламента нерациональными. По его словам, новая система классификации педагогов повысит их мотивацию и даст возможность карьерного роста.
Должно быть 4 категории. Существование подобных ступеней необходимо для достижения прогресса в профессии. Мы можем обсудить название этих категорий с депутатами, чтобы прийти к общему мнению. Но необходимость их создания не вызывает вопросов. Такие ступени существуют в каждой нормально развитой стране.
Говорит Мачабелли. Критике депутатов также подверглась и та часть законопроекта, согласно которой министр образования получает полномочия лишить человека права на преподавательскую деятельность. Большинство депутатов сошлись во мнении, что в министерстве не должны принимать подобные решения. Это прерогатива суда. Эксперт по вопросам образования Нателла Сахокия говорит, что полностью согласна с решением парламента. По ее словам, законопроект требует серьезных доработок.
Это недоработанный, сырой закон. Решение парламента было правильным и достойным. Уровень профессионализма учителей очень низкий, а система нашего образования по международным меркам очень слабая. Такими косметическими мерами добиться результата невозможно.
Говорит Сахокия. Эксперт по вопросам образования считает, что разделив учителей на дополнительные категории, министерство не решит главной проблемы – повышение профессионализма педагогов. Голосование по законопроекту об общем образовании перенесено на следующее пленарное заседание. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Этот политический сезон в самопроглашенной республике Южная Осетия обещал быть богатым на события, но не оправдал ожиданий. Юго-осетинские эксперты прогнозируют институционный конфликт между законодательной и исполнительной ветвями власти. Анатолий Бибилов, возглавивший новоизбранный парламент, обещал усилить его роль в политической жизни республики. Кроме того, спикер парламента не прочь в будущем пересесть в кресло президента. Рассказывает Жанна Тарханова.
Осенний политический сезон, обещавший быть динамичным, оказался скучным. Как-то скромно, я бы даже сказала, блекло смотрится главный идеолог воссоединения Южной Осетии с Россией, фаворит парламентских выборов Анатолий Бибилов, на пророссийской риторике забравший большинство депутатских мест в парламенте. Вопреки ожиданиям южных осетин, вопрос референдума о вхождении в состав России канул в лету. Вместо исполнения предвыборных обещаний, среди которых было и решение проблемы трудоустройства молодежи, парламент отменил постановление правительства об увольнении госслужащих, достигших пенсионного возраста. Фактически этот указ и так не соблюдался. Но рвение парламента породило слухи о том, что данное решение разрешает президенту Тибилову порулить еще одну пятилетку. Вопреки ожиданиям, не произошло триумфального возвращения Джабель. Экс-президент Эдуард Кокойт в августе этого года, вдохновивший своих сторонников громкими заявлениями о возвращении в публичную политику, продолжает наблюдать за юго-осетинской политикой из-за кулис. Ну а единственный на всю республику партийный тяжеловес, лидер коммунистов Станислав Кочеев, следуя заветам Ильича, уступил дорогу молодым, а подав в отставку. Внутрипартийный кризис не преодолен в единстве. Есть ли шанс вдохнуть жизнь в психоскончавшуюся бывшую партию власти, неясно, поскольку конфликт основных претендентов на лидерство партии Зураба Кокоева и Вадима Цхавребова из внутрипартийной разборки перерос в конкуренцию за пост мэра Цхинвала. Оба партийца в разные годы возглавляли юго-осетинскую столицу и теперь пытаются торговаться с администрацией президента за место под солнцем. Между тем, Леонид Тибилов провел во власти уже ровно половину своего президентского срока. Впрочем, позитивных изменений в государстве немного, в основном из-за низкой эффективности команды главы государства. На этот раз президенту предстоит перейти Рубикон. По неофициальной информации, кадровые перестановки неизбежны. Желающих поучаствовать в предстоящих президентских выборах будет немало, поэтому Тибилову придется заручиться поддержкой дееспособных и эффективных госслужащих, которых в его окружении можно пересчитать на пальцах одной руки. По неофициальной информации, своих должностей могут лишиться руководители СВР, МВД, Генпрокуратуры и администрации президента. Вместе с тем, напряженность в окружении главы государства усиливает. По мнению моих собеседников, недавняя поездка Тибилова в Москву, точнее то, что глава государства не счел нужным посвятить в детали московских встреч собственное окружение. О президентских амбициях лидера «Единой Осетии» Анатолия Бибилова не говорит в республике только ленивый. Однако, по мнению моих собеседников, Бибилов попытается усидеть в президентском кресле, хотя его свита уже загодя занялась поиском альтернативного кандидата. По мнению моих источников, президентские выборы не будут обделены вниманием экс-президента Эдуарда Кокойты, бывшего лидера оппозиции Дзамбулата Тидеева, спикера парламента Анатолия Бибилова и посла Южной Осетии в России Дмитрия Медоева. Судя по всему, юго-осетинского дипломата всерьез опасаются в Цхинвале, поскольку кулуарные разговоры о смене Медоева ходят давно. Желающих представлять республику в Москве немало. Среди них Борис Чочев, Мурат Джоев, хотя мои собеседники прочат на эту должность первого замминистра иностранных дел Алана Цхавребова. Кроме того, по неофициальной информации, острую конкуренцию юго-осетинским политикам на предстоящих президентских выборах вновь может составить женщина. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Гость недели» побывала доцент Абхазского госуниверситета, общественный и политический деятель, а в прошлом вице-спикер парламента самопроглашенной республики Ирина Агрба. С ней побеседовал Демис Паландов.
Ирина Шотовна, причиной, по которой мы пригласили вас сегодня в нашу рубрику «Гость недели», стала новость, насколько я понимаю, это произошло вчера, о создании новой общественной организации «Женщины в политике». Вы могли бы рассказать нам, что послужило толчком для создания этой общественной организации?
Организацию вообще мы хотели создать давно, потому что, ну, накапливались вопросы, которые связаны с тем, что политика стала монополией мужчин. Мы на каком-то этапе все-таки надеялись, что постепенно, что это проблема роста, да, и потихонечку вот эти конституционные права, которые имеются у наших женщин, они будут реализовываться и так далее, и так далее. Мы как-то не хотели торопить эти события и копировать, может быть, даже вот западный опыт в этом плане и так далее. Да. Но в последнее время мы все больше и больше начали ощущать вытеснение женщин практически из политики. Возможно, что это не делается целенаправленно, иногда может быть и целенаправленно, но сложившиеся политические и социальные реалии, когда выборы все больше и больше приобретают коммерческий характер, невозможным стало женщины, чтобы себя успешно реализовали в политике, потому что, ну, понятно, что права все необходимы, как бы они продекларированы, но о них в действительности говорить не приходится.
А почему? Вот, например, почему, да, давайте возьмем Южную Осетию. Да, это по ментальности, я думаю, такой же близкий кавказский народ. И все-таки в Южной Осетии Алла Джоева фактически победила на выборах. В Абхазии вы можете себе такое представить?
Женщина победила. Мне, например, было очень приятно за этим наблюдать, но мало информации все-таки у нас было, потому что, к сожалению, на всех этих выборах вот эта кухня как-то закрытая, да, за шторовая, вот она совсем другая. Я не знаю, что за этим стояло, потому что многие потом говорили, она победила не потому, что она очень успешный политик, там, авторитетный очень человек в республике и так далее, а потому что так получилось, что не за кого было голосовать, это было протестное голосование. Как бы это ни было, вы представляете, женщина выиграла. И что с этой женщиной потом сделали? Где результаты этих выборов? Это вообще не выборы.
Да, это уже второй вопрос.
Просто... Но это второй вопрос. Но у нас просто жаловаться на то, что прям такая дискриминация женщин, иногда это неверно. Вы не думаете, что вот я прям собираюсь работать именно в таком ключе западном, таком гендерном и так далее. Хотя западный опыт я, конечно, буду обязательно учитывать. Мы все будем это учитывать, я понимаю. Но у нас ресурс вот женский, он присутствует, к счастью. Я не за то, чтобы вытеснить мужчин из политики.
Я просто за то, чтобы женщины были реально активны в политике. Тем более, что когда такие ресурсы имеются. И понимаете, многие женщины уже говорят о том, что они устали обслуживать амбиции недалеких политиков. Понимаете, амбиции, которые не подкреплены ни интеллектом, ни харизмой, ни опытом. Если у нас есть ресурсы женские, да... Женщина вот в нашей политике пока, она вторична. Маргинальность и вторичность женщины в политике, это больше всего то, что нас как бы волнует, да, возмущает. И мы думаем, что мы будем очень последовательно работать для того, чтобы отношение изменилось, чтобы общество поменяло свое отношение к проблеме, и чтобы сами женщины тоже свое отношение к политике тоже поменяли. Потому что я уверена, что и среди мужчин, и среди женщин очень много людей, которые считают, что политика – дело не женское. В основном считают... Но я не хочу говорить опять в основном, потому что у нас никаких опросов, исследований серьезных по этому поводу не было.
А скажите...
Но просто по тому обычно, что рядом слышишь,
ну да.
Я считаю, что политика – это общее дело. Общее дело. Это и мужчины, и женщины.
А какие практические действия вы хотите предпринять для того, чтобы как-то изменить эту ситуацию? В чем, собственно, будет состоять работа вашей общественной организации?
Сейчас мы первые шаги – это, конечно, организационные, но вы... Понимаете, что объединились люди совершенно идейные, люди, которые из, скажем так, ну, интеллигентной среды, то есть не из финансовых совершенно кругов, да, элементарных вещей для того, чтобы мы заработали активно, успешно. Они отсутствуют, но мы все равно будем стараться работать качественно, делать то, что мы будем делать качественно и порядочно. О чем мы думаем, например? Мы думаем о проблеме квотиров. Да? Потому что практически при коммерциализации выборов в парламент, да, в особенности в органы местного самоуправления, пока еще это меньше всего встречается нашим вот этим денежным мешкам, не очень интересно работать в органах местного самоуправления, они все стремятся в парламент. Пробиться женщинам в парламент практически будет невозможно, и поэтому, может быть, пойдем по пути квотирования. То есть мы будем предлагать нашему законодательному органу, я понимаю, насколько это будет сложно, тем не менее, тут пробивать это. Но эту проблему тоже мы должны изучить со всех сторон, потому что квотирование в этой сфере может спровоцировать какие-то другие моменты, которые я бы не хотела, чтобы имели место в нашей общественной жизни, в жизни Абхазии. А это одно. Может быть, мы будем привлекать именно молодых девушек, женщин, да, у нас замечательное студенчество, среди которых есть очень много таких детей успешных, ну, не детей, уже понятно, но ребят, которые очень серьезно учатся и так далее, и они хотят себя реализовать в политике, мы будем заниматься в какой-то степени их социализацией, хотя мы не партия, я понимаю, да? Мы не партия, и как бы прямо рекрутировать их куда-то во власть, в парламент и так далее не можем, но для них, конечно, с ними мы будем работать, чтобы они все-таки шли в органы местного самоуправления. Там очень не хватает именно умной, образованной, креативной молодежи. Это будет их первым шагом в политику. А дальше уже вот будем работать дальше тоже. То есть еще одна работа, в каком направлении мы будем работать. Наверное, мы будем все-таки проводить научные исследования. Потому что когда те же женщины, ну, в Абхазии есть такие женщины, вот известные и так далее, они иногда говорят, женщина за женщину не голосует. Вот я хочу узнать, это соответствует нашей действительности или этим женщинам просто хочется так говорить? Я просто хочу знать, как думают женщины у нас в районах, да, женщины на селе, женщины в городе и так далее. Вот у нас есть определенный столичный пятачок, где много интриг, там много зависти и так далее. Об этом там говорят. А вот мне кажется, что все-таки в районах наших люди, мне кажется, они другие. Вот я хочу знать, как они относятся к этой проблеме, хотят ли они женщину видеть в политике и так далее. То есть мы должны в научном плане тоже проводить исследования, тем более, что как раз-таки в нашей организации есть очень много женщин, которые занимаются наукой.
Ирина Шотовна, да, в последней предвыборной гонке вы выступали в качестве критика оппонента команды Рауля Хаджимба. Собственно, первый раз, когда вы были у нас в эфире, мы говорили как раз на эту тему. Я бы сказал, что вы были в этой предвыборной гонке одним из самых ярких оппонентов Рауля Хаджимба. Скажите, вот, во-первых, не помешает ли это вашей новой организации, не превратится ли она сразу в оппозиционную организацию? И второй мой вопрос о ваших, может быть, личных политических амбициях. Есть ли они? Я вот недавно задавался вопросом, а где абхазская оппозиция? Вообще собирается ее кто-то возглавить, представить? Может быть, вы этим займетесь?
Ой, продолжаем надеяться на мужчин в этом плане. Честно говоря, я так стала оглядываться и жду, когда появится яркая оппозиция. Просто я знаю настроение людей, да, очень многих людей, которые совершенно не приемлю то, что произошло в Абхазии, начиная с 27 мая. Поймите, многие люди просто в отчаянии. Они тоже ждут, что появится новая оппозиционная партия с новым лидером и так далее, и так далее. Но поскольку пока еще как-то это замедлилось, да, у нас люди тоже, наверное, хотят немножко подождать, посмотреть, что будет представлять из себя новая команда, которая в течение 10 лет столько всего обещала, столько всего его критиковала и так далее. И, видимо, выбрать какие-то позиции, по которым можно обозначиться, вот как раз-таки как серьезная позиция и так далее. Ну, возможно, есть какие-то орг-вопросы, которые они еще не озвучивают и так далее, но над этим, я знаю, работает. Но дело в том, что в моем окружении очень много соратников, соратниц, да, я честно не знаю. Мы создаем эту организацию не для того, чтобы полминуты сразу после выборов оказаться в оппозиции. Но, скорее всего, я буду в оппозиции, это ясно, потому что со многим то, что происходило, во-первых, я не согласна, я не приемлю это никогда, и так далее, во-вторых. Но, с другой стороны, когда я буду видеть в действиях власти какие-то позитивные моменты, я, естественно, их буду признавать. А что касается тревожных моментов, которых я жду, особенно что касается внешнеполитического поведения новой команды, я думаю, что поле для деятельности у меня и у моих соратников будет. И
но если вы увидите среди сторонников Рауля Хаджимба яркую, допустим, новую фигуру, какую-то женщину, вы поддержите ее политические амбиции?
Поддерживать женщину из-за того, что она женщина там и так далее? Нет. Я буду поддерживать кандидата, да, неважно куда, в парламент, в президента и так далее. Не потому, что это человек, мужчина или женщина, а потому, что это грамотный человек, это опытный человек, человек, который знает, что он будет делать, когда он придет. У человека есть харизма, он человек порядочный, он любит эту страну и он хочет поменять эту страну в лучшую сторону. Я должна быть в этом уверена. В этом плане мужчина или женщина, это меня не интересует, конечно, да. Если это женщина, у нас, понимаете, чтобы конкурировать с мужчинами, то такая солидарность мужская, надо быть умнее, сильнее мужчин, вы понимаете, это очень сложно. Вот поэтому мы и начали объединяться. Может быть, объединившись, мы обратим внимание на проблему и тебя, вот на тебя, не на себя лично, конечно, нет, лично на себя не хочу обращать внимание, потому что у меня таких прямо серьезных, далеко идущих, таких вот амбиций нет. Сейчас мне даже больше хочется приостановить вот эти процессы, которые я называю политической деградацией, то, чего раньше в нашем обществе не наблюдалось. Я очень гордилась тем, что мы, наверное, единственная страна на постсоветском пространстве, пусть маленькая, сложная, со своими проблемами и так далее, но проводила демократические выборы без вмешательства извне, и тем более всегда нас раздражало внешнее вмешательство. Сейчас прошли другие выборы, поэтому я отношусь очень отрицательно. Экспериментировать все время вот с такими дестабилизационными моментами и издеваться над собственным народом, вызывать все время какие-то стрессы, неуверенность в будущем и так далее, это вот нельзя. Возможно, что вот этот баланс тоже, да, между женщинами и мужчинами в политике несколько изменит ситуацию. Не знаю, я вроде бы оптимист, и кажется, это может сработать, но не сразу.
С Ириной Агарба беседовал Демис Паландов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.